повторяю следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клотовы кони подчиняться узде. И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час.
Да, вот с этой песни Галича мы начали. И сегодня у нас Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Сегодня будет у нас дело Буковского и суд над Владимиром Буковским. Обвинение вот его в антисоветской агитации и пропаганде, 72-й год.
Ну, это финальный, да, заключительный суд, ему будет предшествовать целый ряд других судебных, квазисудебных действий. Песня Галича в данном случае важна еще и тем, что сам Буковский в свое время неоднократно подчеркивал, что с его точки зрения диссидентское движение – это движение, в первую очередь, не политическое, а нравственное. И, собственно говоря, смысл вот того, о чем мы сегодня будем говорить, это именно выход на площадь. Потому что если начинают спрашивать там прагматически, а что вот изменило? Да, может, ничего не изменило, да? Угу. Диссидентских процессов были десятки. И сказать, что власть там после каждого из этих процессов становилась там более осторожной, более мягкой и так далее, нельзя ни в коем случае. Там какие-то колебания вот этой, так сказать, суровости, они связаны с какими-то внутренними процессами внутри власти, а не с влиянием диссидентского движения. Но вот именно нравственное значение этого поступка, выход на площадь, это Галич, конечно, необычайно точно определил. Вы выбрали из подборки известных диссидентских процессов, там, в общем, ну, по меньшей мере, 4 из 5 очень знаменитые, вы выбрали именно дело Владимира Буковского. Это, по сути, такая довольно наглядная методика того, как советская власть наращивает давление на человека от каждой, так сказать, каждой следующей вот посадки, что да, называется. Посадки, да. И в этом смысле давайте попробуем эту эволюцию проследить. Значит, Владимир Буковский, видимо, насколько я его понимаю, такой прирожденный мятежник, прирожденный бунтарь, человек с очень острым и чувством справедливости, и несправедливости, соответственно, и с абсолютно ясной, устойчивой позицией, что несправедливость терпеть не можно, как тот же Галич в другом месте. Да, по сути, в том же, на самом деле, в той же песне в эпиграфе говорил, да? И первые, что называется, способы, которые советская власть опробовала на нем в плане репрессий, это то, что впоследствии получит устойчивое название «советская карательная психиатрия». 1963 год. Буковский был впервые арестован за изготовление двух фотокопий книги югославского, ну, в свое время коммуниста, затем диссидента Джиласа «Новый класс». Книга была запрещена в СССР, потому что, ну, основная мысль, основное содержание этой книги – это перерождение, превращение вот этого правящего революционного класса в такую классическую бюрократию, в предательство идеалов и прочее, прочее. Его отправляют на экспертизу, признают невменяемым, принудительное лечение, и большую роль в этом во всем, как, в принципе, в применении карательной психиатрии в Советском Союзе, сыграл вот этот человек. Ну, здесь на этой фотографии он старше того времени, о котором идет речь, это не 60-е годы, это фотография, я думаю, второй половины 70-х годов. Перед вами Андрей Владимирович Снежневский. человек по сей день с очень неоднозначной репутацией, потому что, с одной стороны, большинство профессионалов признают его несомненные заслуги в деле развития психиатрии, в том числе в том, что касается лечения шизофрении, диагностики шизофрении. Но вот чаще всего из упреков ему ставят значительное расширение диагноза. Именно с его нелегкой в данном случае руки появляется диагноз вялотекущая шизофрения, который, как я понимаю, Снежневский не из каких-то там сервильных соображений, потому что этот диагноз власти может пригодиться. Он действительно, это была его научная позиция, он действительно был убежден в существовании такой формы заболевания, но получилось на практике, и Снежневский этому не только не противился, но всячески эту позицию отстаивал, в том числе и не самыми принятыми в науке методами, что этот диагноз практически безграничный, можно было ставить любому человеку, вот которому нужно было, да, не нужна была теперь ясная клиническая картина, не нужна была очевидная симптоматика. А почему симптомов нет? Да нет, не то чтобы их нет, они смазаны. А почему они смазаны? А потому что это вялотекущая форма. Да, вот видите, глазик немножко задергался. Это вот она течет, но вял. Ну, это я утрирую, конечно, хотя, как
да,
вы увидите,
тревожно,
через некоторое время я приведу цитату из Дины Каминской, вы увидите, что, в общем, я не очень сильно утрирую. Значит, дальше принудительное лечение в Ленинградской спецпсихбольнице. Существовало такое убеждение, и сейчас кое-кто его воспроизводит, что вот это вот психиатрическое лечение – это более легкий вариант, чем лагерь, и некоторые, в том числе, кстати говоря, и сам Снежневский потом будут себе это ставить в заслугу, вот смотрите, мы с ними мягко, мы их всего-навсего на больничное лечение.
А могли бы.
Да, могли бы, вроде как, и диссиденты целые, и общество довольно, да. То есть вроде такой компромисс. На самом деле сегодня, и благодаря мемуарам Петра Григоренко, на котором система оттопталась в этом смысле по полной программе, и многих других людей, и в том числе, кстати говоря, свидетельств психиатров, которые работали в то время, мы прекрасно понимаем, что это очень сомнительное утверждение, потому что методы лечения были очень суровыми, один галоперидол, чего стоит в больших дозах, да, режим содержания в этих спецпсихбольницах от тюремного отличался, в общем, не всегда в лучшую сторону. И потому что если говорить о лагере, скажем, обычного, не строгого, а обычного режима, то там и общение было гораздо более широким, да, и можно было себе и каких-то собеседников найти, и библиотекой пользоваться, и там чуть ли не в клубной самодеятельности принимать участие, кто хотел, да. А здесь, в общем-то, что называется, лежи и получай внутривенно и внутримышечно. Вот, ну и кроме того, и беседы велись соответственно, эксперименты всякие ставились. Буковский выходит в феврале 65 года, затем в декабре он принимает участие в подготовке митинга гласности, это эхо процесса Синявского и Даниэля, опять задержан, опять помещен в психиатрическую больницу, направлен в институт имени Сербского, вот одна из фотографий плохого качества, потому что хорошего качества в то время получить было нельзя, нельзя было фотографировать это заведение, значит, фотография сделано украдкой из дома напротив по Кропоткинскому переулку. Таким образом, да, комиссия разделилась, два члена комиссии сочли, что Буковского можно считать психиатрически больным, двое, что он здоров, но вот советская власть на каком-то этапе решила, что хватит вот этих вот гуманных медицинских экспериментов, надо переходить к чистой репрессии. 22 января 67 года на Пушкинской площади, вот фотография Пушкинской площади именно в 67-м году на Пастве я нашел, и вот таким образом она выглядит. Состоялась демонстрация, протеста против ареста Александра Гинзбурга, известного как Алек Гинзбург, да, Юрия Голунского, их друзей. И эта демонстрация продолжалась несколько минут, затем ее участники были задержаны сотрудниками КГБ, задержаны дружинниками без опознавательных знаков, это станет предметом разбирательства в обоих судебных процессах, которые по этому поводу будут проходить. И здесь уже инкриминируется 190-я статья, 191, 193. Имеется в виду через черточку, да, 190-1, 190-3. Что это за статья? Отдельным указом от 16 сентября 1966 года Президиум Верховного Совета принял, значит, указ о внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР. Что было внесено, что было дополнено? 191. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, а равно изготовление распространения в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет или штрафом до 300 рублей. 193. Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законных требований представителей власти или повлекшие нарушение работы транспорта, государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет или штрафом до 300 рублей. То есть санкция и там одинаковая. Почему 2 процесса, а не 1? 5 обвиняемых, но разведены по 2 процессам. Значит, Дин Каминская, которая будет адвокатом Владимира Буковского в этом процессе, характеризуя свое общение с подзащитным, а это для нее первый процесс и первое ее знакомство с Буковским, пишет о его совершенно фантастической памяти, о его совершенно фантастической целеустремленности и нацеленности на борьбу. Примерно следующим образом она говорит, что он практически наизусть выучил все 400 с лишним статей Уголовно-процессуального кодекса и списал там десятки листов бумаги с замечаниями по поводу различных процессуальных нарушений, в том числе и входя в какие-то такие тонкости, не всегда заметные, может быть, профессиональному юристу. Но вот с такой, видимо, мягкой улыбкой профессионала пишет Дина Исаакна. При этом самое большое процессуальное нарушение он пропустил. А оно как раз и заключалось в разделении на эти 2 процесса. Значит, дело в том, что 5 обвиняемых были разделены на 2 группы. Виктор Хаустов и Илья Габай судились раньше, а затем судились, соответственно, Буковский, Кушев и Делане. В чем был смысл? Дело в том, что для организаторов второго процесса было важно, чтобы первый к этому времени закончился, приговор вступил в законную силу, и это, по сути, означало, что тем приговором обвиняемые по второму процессу уже фактически признаны виновными в противоправных действиях, потому что они, естественно, упоминаются как люди, которые бок о бок действовали рядом с Хаустовым и Габаем. Хаустов и Габай признаны виновными. Вот, пожалуйста, осталось, так сказать, немногое, осталось сложить 2 и 2 и получить 2-й приговор. Почему выбрали именно Хаустова, Габая к нему, видимо, прилепили? Дело в том, что Хаустову легче было предъявить обвинение, потому что он единственный из всех при задержании изобразил что-то похожее на сопротивление. Когда на него набросились люди без опознавательных знаков, а ни одного сотрудника милиции в форме, ни одного дружинника с явно повязанной повязкой при этом не было, да, человека окружили и начали задерживать, хватать за руки. Да. Он, будучи физически довольно сильным человеком, начал, что называется, возиться. Там сегодня опубликованы показания свидетеля в суде вот сотрудника комсомольского оперотряда. Вот мы там обменялись несколькими толчками и так далее, и ему шьют, во-первых, сопротивление законным требованиям сотрудника милиции или народного дружинника, 191-я довольно тяжелая статья, и плюс 206-я, знаменитое злостное хулиганство. Злостное хулиганство потом Верховный суд в апелляции, которую подаст адвокат Калистратова, отменит, но, правда, не совсем отменит, а заменит другой статьей, в результате приговор останется таким же, да, по тяжести. Но вот самое главное, что вот это совершенно искусственное разделение одного дела на два – это первый такой очевидный финт, который советская юстиция в этом деле, значит, применяет. Дальше, на стадии следствия. Попытка, в общем, отчасти удавшаяся, внести раздор в саму группу обвиняемых. Значит, было с самого начала понятно, что лидер Буковский, собственно, он этого сам не скрывал, это не нуждалось в доказательстве, потому что из его собственных показаний это достаточно ясно следовало. Он с самого начала занял позицию: да, это было, я только не считаю, что мы этим что-то нарушили. Вот его принципиальная позиция. Ну вот, пожалуйста. Практически сразу, через несколько дней, через 4 дня после задержания, протокол допроса 26 января. Виновным себя не считаю. Мне непонятно, в чем меня подозревают. То, что произошло на площади Пушкина 22 января, я не считаю нарушением общественного порядка. В 18 часов я находился на постаменте памятника Пушкину. Всего к памятнику собралось около 50 человек. Кто именно, говорить отказываюсь. Вот не помню, не знаю, не заметил, темно было, да.
Впрямую, да.
Отказываюсь. Примерно через 3 минуты были подняты транспаранты «Свободу Добровольскому», Голанскову, Лажкову и Радзиевскому. И требуем пересмотра статьи 70-й «Антисоветская агитация и пропаганда» и нового указа, имеется в виду, видимо, вот этот указ про 190-ю, противоречащих Конституции. Я являюсь участником демонстрации, полностью разделяю эти требования, никаких нарушений общественного порядка не было, работу транспорта никто не нарушал, через несколько минут на площади появились люди, не имевшие повязок или других отличительных знаков, указывающих на то, что они представители власти, не представляя никаких документов, с разного рода криками и угрозами, они набросились на демонстрантов и стали вырывать плакаты. Следователи, работая на вот этот вот раскол, начали давить на поэта Евгения Кушева, на Вадима Делане, с тем, чтобы они признали себя как бы жертвами Буковского. А. Вот он сильный, вот он, значит, более такой цельный и лидерский характер, вот он нас запутал, вот он нас вовлек, а мы ничего. Кушев с самого начала занял позицию, и, видимо, эта позиция действительно соответствовала его, ну, скажем так, ощущению, он говорил: да поймите, как я мог не прийти? Вот я считаю, что это было бы нарушением принципа товарищества. Вот задержанные мои товарищи, те, кто меня позвал на площадь, мои товарищи, как я мог не прийти, да? По-человечески совершенно такая вот прозрачная, понятная, внятная позиция. Что касается Вадима Делане, то его потом будут очень за это порицать и внутри диссидентского движения. Сейчас любителей много, найдется, совершенно не брошу в него камень абсолютно. Он написал так называемую явку с повинной, в которой признал, что он был вовлечен и так далее. Ну, скажем так, мы, подавляющее большинство тех, кто его там за это осуждает, в этой ситуации не были, поэтому уж тем, кто не был, точно лучше помолчать. А своими дальнейшими последующими действиями, в том числе и участием в демонстрации 68-го года, мне кажется, он все тени сомнений в своей порядочности, он, так сказать, отмел. Но, тем не менее, были получены показания, которые позволили на суде вот эту линию продолжить, тем более, что Буковский против нее не возражал, против того, что да, я организатор, да, это моя инициатива, да, я этих людей пригласил. Дина Каминская пишет о том, что она оказалась в очень сложной профессиональной ситуации. Как юрист, как советский юрист, она прекрасно понимала, что гораздо перспективнее с точки зрения получения мягкого приговора попытаться, ну, что называется, воздействовать на уязвимые моменты в следствии. не было повязок на дружинников, люди не должны были понимать, что это их задержат представители
моменты,
власти. Mm-hmm. Правда, в процессе Хаустова Калистратова уже ходила этим путем, и там, в общем, не очень получилось. Есть замечательная совершенно заключительная речь прокурора в прениях, которая говорила: ну и что, что не было опознавательных знаков, любой советский человек может пресечь нарушение сопротивления, ему в этой ситуации это нарушение закона. Ну и что, что они не нарушили никаких этих самых правил организации демонстраций, а вот нарушили, тем не менее, да, вот что, правда, непонятно. Но Каминская понимал, что этим путем идти можно, и тут есть какая-то перспектива. А если все признавать и, в принципе, отрицать законность вот этого самого обвинения, то, на чем абсолютно жестко настаивал Буковский, ну, это будет поступок, но...
Бесперспективный.
Бесперспективный с точки зрения. Да. И вот дальше нравственная дилемма и нравственная, и профессионально-этическая, в которой оказывается адвокат. Подзащитный занял позицию. Может ли адвокат с ней не соглашаться? И Каминская, я очень рекомендую всем, кто еще не читал, прочитать ее записки адвоката, на мой взгляд, совершенно блестяще обосновывает свою позицию. Если подзащитный занял позицию «я не виновен», адвокат против этой позиции идти не может. Он не может говорить: да нет, ну что вы его слушаете, да виновен он, конечно, но не очень. А вот если он говорит: я это делал, вот здесь адвокат может, понимая, что его подзащитный не юрист, говорить: граждане судьи, он это делал, но он просто не понимает, что то, что вы ему предъявляете, на самом деле он делал-то не это. Ну вот, собственно говоря,
да. Да, этом... давайте прервемся и продолжим потом.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, ребята.
Мы продолжаем с суды, суд над Владимиром Буковским.
Над трудным подзащитным, вот что пишет Каминская. Мы привыкли друг к другу в долгие часы и дни ознакомления с делом, и все же настоящей слаженности в работе, которая была у меня потом с Павлом Литвиновым и Ларисой Багарас, не получилось. Частично это можно объяснить несовпадением задачи, которую каждый из нас ставил перед собой. Моей задачей было защищать, то есть применительно к этому делу дать правовой анализ статьи 193 Уголовного кодекса, статьи 125 Конституции и тех материалов дела, которые непосредственно относились к самой демонстрации. Владимир же ждал суда как открытой трибуны, которая впервые даст ему возможность высказать все. Защита правомерности демонстрации была для него лишь частью общей задачи. Он хотел втиснуть в рамки последнего слова все свои политические взгляды и убеждения. Вот этой дилемме, которая стояла перед советским политическим адвокатом, Юлий Ким, сам не понаслышке знакомый со всей этой проблематикой, скажем аккуратно, да, посвятил песню, в первую очередь адресованную двум выдающимся женщинам, Софье Калистратовой и Дине Каминской. Вот те, кто нас смотрит, значит, Евгений Кушев слева и Вадим Долане справа, которые проходили вместе с Буковским по этому процессу. Ну, а вот Дина Исаакна Каминская. Правда, мне не удалось найти фотографии того времени, это уже гораздо более поздние фотографии, там уже в эмиграции, но, тем не менее, какая есть. И вот давайте адвокатский вальс Юлии Кима мы сейчас послушаем.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорей всего надобно просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть, машинам доказывать что-то, властям корректировать власть. Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия, такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно ж быть стыдно, таких же людей не понять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
Ну и, конечно, была психиатрическая экспертиза. Ее проводил вот этот человек, Даниил Романович Лунц. Мы о нем довольно подробно говорили, когда речь шла о процессе пятидесятников, религиозном процессе, где он тоже давал заключение. Человек, который мог дать любое заключение, который авторитетно, блестя респектабельными очками, так сказать, его наукообразно отстаивал. В данном случае было важно показать, что обвиняемый вменяем, иначе как ему дать вот эти вот постановления 190, чем то, что, конечно, дадут, что и было сделано. Вот в песне Кима «Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор» из книги Каминской следует, что судья и прокурор несколько по-разному выглядели в этом процессе, и если судья Шаповалова периодически демонстрировала признаки человеческого отношения, как пишет Каминская, она иногда прерывала Буковского, который сознательно шел на обострение и говорил такие вещи, что советская судья не могла его не прервать. Но пишет Каминская, что другой судья его бы, так сказать, в десятки раз больше и чаще прерывал и затыкал бы ему рот, а тут на его требование занести в протокол Шаповалова неизменно спокойно говорил секретарю: «Занесите, пожалуйста». Да? То есть она вела процесс корректно по тем временам и по тем обстоятельствам суперкорректно. А вот прокурор Миронов действительно демонстрировал совершенные такие образцы советского юридического словоблудия. Ну вот то, что за ним Каминская записала, не сомневаюсь, что она это сделала очень добросовестно. Анализ материалов дела дает мне основание утверждать, что подсудимые совершили преступление, представляющее большую опасность для нашего государства. Преступление, которое они совершили, очень редкое в нашей стране, именно поэтому оно особенно опасное. Классная логика, да? Вот возьмем статью неоказания капитаном судна помощи судну, терпящему бедствие. Редкая статья в применении, не часто такое случается. И вот, представьте, встает прокурор и говорит: у нас всего-навсего за последнюю пятилетку всего 3 таких случая, это добавляет общественной опасности данному преступлению.
Так виртуозненько. Он виртуозненько.
Простенько, но сказать, со вкусом,
да? Да, что у нас так не делают вообще, да.
Буковский и Хаустов, Хаустова из того дела, да, тут же, вот зачем все это нужно было. Узнав об аресте своих товарищей, организовали демонстрацию протеста против этого ареста и против этих законов. Они выражали свое несогласие в обход существующих правил. И в этом я вижу нарушение общественного порядка. Все попытки адвоката добиться ответа, каких правил. Ведь дело в том, что в Советском Союзе не было правил. Демонстрации были, демонстраций было много, но они все были проправительственные, да? Они все были за. Зачем нужны правила, если и так трудящиеся в
единой праве? Однажды собрались на абсолютно спонтанную демонстрацию, когда встречали Гагарина. Это один из последних вообще был случай.
Да, так сказать, возможно...
Тут, кто бы еще разогнал?
Разогнал, да, и сказали, что правила нарушены. Их лозунги требовали свободу арестованным и пересмотра советских законов. Я считаю, что квалифицирующий признак грубого нарушения порядка заключается в дерзости этих лозунгов. Подсудимые позволили себе выступить против наших законов, против органов государственной безопасности. Их действия были направлены на подрыв авторитета наших законов, на подрыв авторитета КГБ. Вот же авторитетная эта организация. В этом большая общественная и политическая опасность действий подсудимых. Все трое являются активными участниками преступления, и я прошу Советский суд всех их признать виновными. Советский суд признал их виновными, но, естественно, назначил наказания разные, и Кушев и Делане получили по году условно, ну, а Буковский, что называется, на полную катушку. После того, как он отбыл остававшуюся часть наказания, часть с учетом, так сказать, предварительного заключения он уже отбыл к тому времени, он вышел, некоторое время был литературным секретарем у Максимова, а дальше был опять арестован. К этому времени как бы такая, ну, если можно так выразиться, тематика его правозащитной деятельности определилась, борьба вот с этой самой карательной психиатрией. И он передал на Запад некоторое количество добытых им документов, содержащих диагнозы, поставленные советским правозащитником по психиатрической линии, что дало возможность западным психиатрам, в общем, впервые ознакомиться с методами работы советских коллег. Советские коллеги потом будут регулярно огребать и за вялотекущую шизофрению, и за, так сказать, прочее. Да, да. И за прочие подвиги научные на этом поприще, в результате ему повышают, да, была 190-я, так ты ее еще вспомнишь, эту 190-ю, а теперь получай 70-ю, вот ту самую антисоветскую агитацию и пропаганду. 5 января 72 года в Московском городском суде Каминскую не допустили, она как адвокат, было заявлено, не имеет больше допуска к политическим процессам. Еще одна вещь, да, что такое допуск к политическим процессам? Нигде, ни в одном,
это определено,
нигде
это
ни в одном нигде. Законе. Но все прекрасно
так
знали,
нет же политических
есть процессов. Допуск, есть адвокат без допуска. В результате, хотя Буковский пытался вообще отказаться от адвоката, но... его мама наняла Владимира Яковлевича Швейского, человека, который тоже неоднократно защищал диссидентов, который был осторожнее Каминской, который старался идти вот этим вот первым путем, то есть отбивать кусочки, отбивать какие-то отдельные квалифицирующие признаки, убирать отдельные наиболее одиозные обвинения и так далее. Но в данном случае, видимо, задача вообще не имела решения. Судя по приговору, приговор был полная катушка. Вот что можно по 70-й, вот все Буковскому дали. 7 лет заключения, из них первые 2 в тюрьме, а дальнейшие в лагере строгого режима, и еще 5 лет ссылки сверху, да? Вот все, что можно, все дали, это, в общем, свидетельствует, при том, что адвокат проделал свою работу более чем профессионально, свидетельствует о том, что это было решение, принятое с самого начала, и любые демарши защиты в данном случае носили такой, скажем, ритуальный характер. Буковский отбывал свое наказание, в том числе в знаменитом, теперь знаменитом лагере Пермь-36, вот. Вспоминают сегодня ушедшую от нас Марию Тамарну Чудакову. Я с ней лично познакомился именно в этом лагере, ну, точнее, в музее, конечно, mm-hmm. уже. И я хочу сказать, я в Перми-36 был раз 10, наверное, участвуя в программах, которые проводил мемориал, проводил музей, я имею в виду музей как организация на территории
мемориал
этого лагеря.
Мемориал признан иностранным агентом.
Да. Ой, чуть не забыл. Вот, и я вам хочу сказать, что сотрудники музея рассказывали о том, что вот место для этого лагеря, я это на себе потом почувствовал, что я неоднократно там ночевал в этом лагере, ну, там специальное общежитие для лекторов и для участников семинаров. Это все чувствуется. Вот интересно, выезжаешь из Перми, там порядка 90 километров, да, выезжаешь из Перми, одно ощущение, да, мы останавливались там перекурить еще что-то, приезжаешь вот туда, на место, и холоднее, и как будто влажнее, там река подходит прямо к этому самому, очень тяжелые условия, и дышится тяжелее. В общем, место, которое выбрано вот специально, хотя сегодня, когда это музей, ну, вроде ничего страшного, да, не печей Освенцима, но заходишь в штрафной изолятор, да, конечно, понимаешь, что это такое. Вот, и дальше известная история, когда Буковского принято решение обменять на генеральную секретаря чилийской компартии Луиса Карвалана, известная, естественно, эпиграмма Вадима Делане, которую тут же начали вспоминать, когда mm-hmm. это дело было объявлено, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Почему хулигана? Потому что когда, вот. когда был арестован в последний раз в 1971 году, Буковский был арестован, то газета «Правда» напечатала статью об аресте хулигана, тунеядца. Вот, вот так сказать, ну, важно было создать...
Я помню.
Ну, вот я уже был на свете, но помнить, конечно, не помню. Но важно было создать у советского человека ощущение, что перед ними не идейный борец, пусть даже заложенный с советской точки зрения идеи, а вот такая вот ничтожная личность, да, вот такая мразь, тунеядец, хулиган, асоциальный тип. Ну, как ему не быть еще и антисоветчиком? Понятное дело, что быть ему еще и антисоветчиком. Что-то Лунц как-то нехорошо задержался. Надо его поменять. Буковского вывезли. Вот он демонстрирует выданный ему общегражданский паспорт СССР. Он напишет несколько книг, которые сегодня можно без труда прочитать. Там, так сказать, вы встретите его точку зрения, в том числе и на это. Он будет пытаться принимать участие уже в постсоветское время в общественной жизни России. Он будет участвовать в процессе против КПСС в Конституционном суде. Наверняка большинство наших слушателей помнит, что его выдвигали в качестве кандидата в президенты, но не зарегистрировали по формальным основаниям. Конец его жизни в старости был омрачен еще одним судебным процессом, уже в Лондоне, который начался, но не завершился. Это очень странная история. Его обвинили сначала в изготовлении детской порнографии, затем обвинение в изготовлении было снято, и, собственно, речь шла только о том, что она была в его распоряжении, то есть хранение в компьютере. Но в конечном итоге состояние здоровья Буковского не позволило этот процесс довести до конца. Я думаю, что будь он доведен до конца, все обвинения, в том числе и эти, были бы сняты. Вот. Но был сделан таким образом своеобразный подарок любителям сказать, что вот нет дыма без огня, родину не любит. Значит, ну, да. Значит, конечно, да. И во всех остальных отношениях. Ну, собственно, как все, что мы наблюдаем, и боюсь, что в соответствии с известным слоганом «Будем наблюдать на наступающей неделе». Я думаю, что нас ждет много всяких параллелей и реминисценций.
Да, боюсь, что да.
Хотя я буду рад ошибиться, как и ты наверняка
я
будешь
буду
рад ошибиться.
Я буду счастлив. Судебные процессы над убийцами. Это 19 век, мы вам предлагаем... Суд над Лавинией и Джоном Фишерами, содержателями гостиницы, убивавшими своих постояльцев. Соединенные Штаты, 18-19.
Совершенно для Стивена Кинга история, потому что там, в том числе и с применением технических средств, а именно самоопрокидывающейся кровати, такой конвейерный метод.
Ну да, это вам не граф Монте-Кристо.
Не-не-не, граф Монте-Кристо – это вообще любительский спектакль. Тут все было сделано... Сугубо профессионально.
Суд над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы. Это убийство в Красном амбаре. Великобритания, 1828 год.
Во-первых, это совершенно диккенсовский роман о нравах доброй старой Англии. А во-вторых, там еще участвуют вещи и сны. Они очень важную роль сыграли в раскрытии этого преступления.
Суд над над горничной Кэт Уэбстер по обвинению в убийстве хозяйки. Тайна Барнсов или Ричмондское убийство. Великобритания, но позже, 1879 год.
Совершенно жуткая по подробностям история, а мораль заключается в том, что не надо сердить горничную, а то она обидится.
Вообще, это да. Суд над Мишелем Иро и Габриэль Бампар по обвинению в убийстве судебного исполнителя дела Гуфе, Франция, 1890 год.
Это хорошо известное любителям Юргена Торвальда дело, оно в 100 годах криминалистики описано, там судебно-медицинская экспертиза, помимо всего прочего, очень сложная будет проведена. И, кстати говоря, слаженная работа французской полиции очень интересно будет показана.
Наталья Слатвинская абсолютно права. Оу, пишет она, сторожил амбар.
Ой, амбар, да, это один из наших, из ветеранов движения.
Суд над Фредериком Бейли Димингом, убийцей собственных жен и детей. Это Австралия, 1892.
Помимо всего прочего, интересно, что это один из кандидатов в Джеки-потрошители, который потом вернулся в Австралию и вот совершил эти убийства. Была версия, она не магистральная, но это одна из версий вот этого дела.
Ну что ж, выбирайте в следующее воскресенье, мы тогда с вами разберем то, что вы выбрали. Я прощаюсь с вами на сегодня.
А мы, как обычно, с Никитой Василенко в родительском собрании будем говорить о компьютерных играх.
О-о.
Да, а затем в книжном казино. Но о переводах.
О, да, совсем интересно. Ну ладно. Хорошо, друзья мои, всего вам доброго.
Нет, ребята!